Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната». Это мы, его ведущие. Я журналист Вера Чилищева.
И я журналист Зоя Светова.
Сегодня наш гость – человек, который еще 10 дней назад сидел в колонии и ожидал два варианта развития своего события. Или он выходит через месяц по истечению своего срока, либо он не выходит и по сложившейся в отношении политзеков практике в отношении него заводят новое уголовное дело. В общем, наш гость сегодня Андрей Пивоваров, бывший директор «Открытой России», которая нежелательная в России организация. Андрей был арестован еще до специальной военной операции в мае 2021 года, ну почти в самом конце мая, летом, по сути, по делу об участии в деятельности нежелательной организации как раз. Его буквально сняли с рейса в Варшаву и приговорили через год почти к 4 годам колонии. И он стал одним из 16 человек, вот совсем недавно, кого обменяли на российских шпионов и выслали из страны, насильно посадив на рейс в Германию. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, очень приятно с вами быть на связи. Я читал ваши материалы в распечатках, вот, но, конечно, вживую намного приятнее пообщаться лично и даже поучаствовать.
Спасибо большое. Спасибо. Первый вопрос, знаете, такой. Вы более 3 лет отсидели в местах лишения свободы по самой политической статье, и вы были первым, по сути, человеком, которого арестовали вот по делу о нежелательной организации. Расскажите, пожалуйста, какая атмосфера была в СИЗО в Краснодаре, куда вас этапировали, и потом уже в колонии. Я имею в виду, вот как относились конкретно к вам, как к политическому, так называемому, человеку, да, который сел за политику. Вот. Кто с вами сидел, как вам относились, и, естественно, администрация учреждений исправительных. Как вообще все это происходило?
Вы знаете, у меня такая получилась удивительная такая путешествие от ФСИН. Я побывал, получается, от Азовского до Белого моря. Я очень хотел переехать к Балтийскому морю, но это мне уже не позволили. И мне, получается, срок разбит так, наверное, на две части. Это первая часть Краснодар, 1,5 года. Второй год и 7 – это уже север Карелия. И попав, конечно, к Краснодару, в тюрьму, я, получается, попал, ну, в принципе, второй раз, когда я был еще в Костроме, но такой, можно сказать, большой опыт, наверное, он был первый. Конечно, воспринимаешь в штыки все, что происходит, думаешь, что вот здесь нарушение, а потом, попав уже на север, ты понимаешь, что то, что было на юге, это было, ну, в общем, как бы таким пансионатом практически. Ну, пансионат относительно, конечно, это было намного легче, чем то, с чем я столкнулся уже потом на севере. А отношение к политическим, вы знаете, я так вот среди бесебрать арестантов исключительно позитивное. То есть это, с одной стороны, интерес, да, и со стороны каких-то людей, которые там, скажем так, увлечены в криминальную субкультуру, это интерес и даже уважение, а со стороны, может, обычных людей, которые там случайно арестанты, да, это, скорее всего, интерес, и где-то сразу же начинаются вопросы там подсказать, помочь, потому что воспринимаешься как человек, который, ну, в какой-то мере хотя бы начинается там, ну, может быть, подкован. То есть я кому-то писал бумаги, кому-то писал жалобу, помогал там, да, что-то такое. И вот четко, когда я там оказался так, ну, когда меня привезли, собственно, в Краснодар, арестовали, я какое-то время побыл в карантине, но потом достаточно быстро меня изолировали на спецблок. Это как бы, соответственно, такое тюрьма в тюрьме, где содержатся такие люди, которые либо очень опасны, либо те, которых опасается администрация в качестве влияния на других арестантов. Ну и, грубо говоря, первый там мой день, соответственно, меня заводят в эту камеру. И там так у нас окно, да, есть как бы, говорит, ну, выходи на окно. И я представляюсь, какая у тебя статья, я рассказываю, представляюсь, я задаю вопрос, как бы, а какие у вас? Ну, и такой, как бы, некая пауза такая. Как оказалось, да, я общаюсь там с самыми-самыми там уважаемыми арестантами, которые находятся в тюрьме, и потом мне аккуратненько там все это объясняют, что, в общем, как бы, ну, у нас там не очень принято такой момент, в общем, как бы, ты человек новый. И когда они, как бы, поняв, что за статья, поняв, что за дело, отношение прям сразу стало хорошим. То есть объясняют, помогают, подсказывают, как лучше поступить, какие-то их советы. Кто-то там, грубо говоря, там еще там близкие не нашли, сразу подкидывают какую-то еду, какие-то вещи. То есть, окей, очень хорошая и доброжелательная атмосфера. И, наверное, на всем протяжении у меня не было конфликтов с арестантами. Наоборот, были очень хорошие отношения, была взаимовыручка. Это пока то, с чем сталкивался я. В целом, наверное, так как юг живет больше, так скажем так, на юге есть такой внутренний арестантский мир, то есть для них люди, выступающие за там гражданские права, политические заключенные, они априори люди, ну, как на, в базовых водных, люди порядочные, с которыми можно иметь дело, с которыми как бы нормальный арестант, что называется. Статья начальная. Конечно же, если человек там ведет себя, предположим, как-то спорно, там, да, позволяет себе как нарушать правила общежития, тогда, да, как бы, ну, как и к любому человеку, к нормальному обществу, к этому может быть, могут быть трудности. В остальном это только доброжелательный подход, только как бы момент, который, то есть как бы только взаимовыручка. Потом, когда я попал уже в Карелию, там другая ситуация, мне трудно говорить про какой-то взаимодействие с арестантами, потому что я сразу же, как попал в Петрозаводск, оказался в ШИЗО, и с этого момента, уже попав в колонию, мне прямо было сказано, что в отряд меня никто не пустит. Вот, соответственно, мое балансирование проходило между ПКТ и СУСом. То есть сначала я попал еще раз в ШИЗО, потом в СУС, потом в ПКТ, и потом мне удалось выбраться в СУС уже как бы там. И на всем протяжении дальше, наверное, у меня был единственный момент, когда я ездил в больницу. Тогда я смог пообщаться с какими-то вот осужденными непосредственно из колонии, но это, считайте, было там 3 часа туда, 3 часа обратно. Конечно, это было так. Глоток свободы, болтаешь интересно, потому что когда, конечно, ты в коллективе, это тогда быстрее время, это всегда веселее. Кажется, там, да, что, не знаю, там, на самом деле с любым человеком можно найти контакт. Даже, наверное, самые тяжелые, там, какие-то солевые наркоманы, с ними то можно о чем-то говорить, можно как-то выстраивать коммуникацию, но просто время бежит быстрее. То есть, например, когда вы один, да, у вас там этот распорядок, вас контролируют, когда у вас там 20 человек, вот на ТПП, например, я был, ну, прекрасно, с одним в шахматы поиграл, с другим чая попил, с кем-то там, не знаю, с чем-то поговорил, то есть всегда есть люди, и хоп, день прошел. Это, конечно, проще. Когда ты один, особенно когда живешь по распорядку, ты знаешь, что у тебя там из важных мероприятий это 3 уборки, 4 послушания ПВР, да, и каждый раз как бы ты должен себя контролировать, то есть ты не можешь какие-то вещи себе позволить, там, не знаю, там 5 минут больше, 5 минут меньше, такое просто недопустимо. И к этому привыкаешь, но первое время, особенно когда только-только оказываешься, конечно, тяжеловато. С администрацией другая ситуация. Они, для них, вот любой там человек, чье дело громко, это стресс. То есть и на юге, и на севере любая колония, СИЗО, где я был, да, для них, они, ну, прямо говорили, что когда ты от нас уедешь, мы там чаепитие закатим на это самое, на весь отдел, да.
Копнем.
Да, это счастье для них, как бы, соответственно, когда я из Карелии, как бы, обозначил, что я хочу от вас уехать, говорю, а мы как будем счастливы, и, грубо говоря, документ по заявлению в ФСИН на перевод, мне просто, ну, не подсказывали, но указывали некоторые ошибки, которые были, говорят, вот лучше заказным послать, чтобы не потерялось, вот это заботливо, и в тот же момент, когда я его отправляю, мне в тот же день, через 3 часа приходит чек, мы отправили, мы все сделали, когда отказывают, соответственно, да, то есть понятно, что они вам публично скажут, ну нет, какие основания для перевода, вообще нет оснований для перевода. Но даже из управы перестает человек, у нас к вам претензий нет, уезжайте, пожалуйста. Потому что для системы любой какая-то история, которая громкая, да, она вызывает внимание. То есть, для примера, я вот сижу там в этом СУСе, да, это, знаете, СУС похож чем-то вот, если посмотреть на какие-то американские фильмы, это когда вот люди содержатся, есть коридор, есть клетка. Вот как клетка. То есть, грубо говоря, приходит проверяющий, и он смотрит, о, вот это он здесь сидит, такой, как у вас дела? То есть, и ты воспринимаешь такую, как бы, как, ну, какой-то мере аналогии, как в цирке, да, ну, или в зоопарке. О, вот это, у нас тут есть такой, типа, политический сидит. И какая-нибудь там управа, какая-нибудь Москва, какой-нибудь прокурор обязательно приходит. Как они говорят, типа, ну, вы же здесь злостный нарушитель, поэтому нас сюда проверяют. На самом деле, понятно, что они приходят смотреть, и это внимание никому не нужно, потому что, грубо говоря, это получается, чем больше месяца проверка проходит, тем больше внимания, тем больше, не знаю, там, я такой баланс выбрал, как бы, да, соответственно, как бы, если у меня какие-то условия, там, есть проблемы, да, то есть проще решать их на местном уровне, чем вот дальше, дальше, дальше. Но в любом случае, да, они, когда приходит проверка, они подсматривают не только за мной, да, какие-то, что-то не так. Ну, в системе, например, Карелии, да, очень такая, знаете, идет система, что нет единства у них. То есть, грубо говоря, если там у вас инспектор пропустил нарушение, а и заметил оперативник, оперативник пишет рапорт на этого самого, на инспектора, если инспектор не писал на осужденного. Если оперативник пропустил, то может начальник ему по ушам дать. Ну, по ушам дать морально, конечно, документами там не носили, нету. А если начальник пропустил, то управа, приехавшая, может и его. Это такая круговая порука, как бы, то есть нет какого-то монолита там, да, поэтому любой проверяющий воспринимается как проблема, и, естественно, если они ходят по колонии не смотрят, то есть, грубо говоря, там, не знаю, там, а почему, то есть, например, да, там доходит до какой-то чуши, да, приезжает такой там за начальник управа, что-то у них еды много. И, соответственно, как бы это как претензия, да, хотя ты покупаешь эту еду в холодильнике, просто он пришел в день, когда нам удалось купить там в магазине что-то. То есть, грубо говоря, там 2 килограмма лука, там 2 килограмма лимонов, что-то там молоко, да, выглядит вроде массово, и они это воспринимают как претензию, и после чего я стал единственным человеком точно в колонии, я уверен, что и в регионе, скорее всего, у которого все продукты, все документы взвешивались перед каждым походом в магазин. Это нонсенс, как бы, но это вот так вот, чтобы, не дай бог, не перейти лимит. Да? Ну, в общем, вот это внимание особенно есть, поэтому стороны администрации, оно такое ко мне было особо настороженное, да, где-то, когда требовалось, например, там, да, когда особенно по приезду, оно было жестким, то есть прямо вот это, и, ну, и соответственно, и ШИЗО, и вот эти все аэропорта, которые были, и там вот эти вот, знаете, моменты, там, не знаю, там, ну, видимо, это была цель такая припугнуть, то есть, типа, грубо говоря, ты смотри, ты что-то убираешься, не убираешься, это плохо. Плохо. Я говорю, да как плохо? У вас здесь там грязь там годами лежит. Плохо, плохо. Вот мне не нравится. Пиши объяснительную. Ну, пытаться как-то спровоцировать тебя на посмотреть, что там есть. Или, например, да, когда стал вопрос уже, как бы я говорю, собственно, я буду биться за перевод с ПКТ в СУЗ, как бы, и, в общем, ну, как бы я не, ну, начну бороться. И, например, да, я иду мыться, соответственно, там, и я из другой камеры, типа, слышь, кто идет там, типа. А четко, как бы, у них там вот переговоры, межкамерная связь, она перекрыта, там, ну, запрещено. И кто идет мыться? Я понимаю, что мне, как бы, вот этот промежуток, оставшийся для возможного выхода из КТ в СУС, он там 10 дней. И я понимаю, что, как бы, ну, с одной стороны, надо ответить, а с другой стороны, что это такое? Я говорю, слушай, говорю, у меня тут особый контроль, я на голос не выхожу. И потом выясняется, что это на самом деле был не арестант, а это был специально подсаженный человек, который меня так провоцировал. То есть такие моменты были. Потом мы как-то притерлись друг к другу. Да? То есть я показал зубы где-то, но тоже мне показал адекватность. И мы как-то находить начали баланс. Но со стороны администрации, особенно в Карелии, это прям вот четкое внимание, контроль, и все до запятой. Все до запятой соблюдалось. Ну, с отношения меня.
Спасибо большое. Это на самом деле такой драматический рассказ. Вот. А я хотела вас спросить, во-первых, вот то, что вы рассказали, хотела уточнить, сколько времени вы провели в одиночках, вот в этот ПКТ, СУЗ?
Ну, слушайте, вот так, наверное, брать это, ну, как минимум, где-то, наверное, с декабря 22 года. То есть с тех пор, как меня этапировали, получается, из Краснодара, меня все время держали одного.
Ну, то есть, смотрите, мы знаем уже, что и Владимир Карамурза иностранного агента, он признан иностранным агентом, мы обязаны это сказать, и Илью Яшина, да, в последнее время он тоже иностранный агент, но вот их тоже держали в одиночках. То есть, как вы считаете, есть такая установка у людей, которые курируют, да, содержание политических заключенных, чтобы их не выводить, как называется, в общую массу? Для чего это делается? Чтобы вы не могли влиять на людей.
Я уверен, что однозначно это вводные сверху, да, потому что, как бывает, например, там, да, тоже в Краснодаре там переполненность СИЗО была, слушайте, по-моему, 1800 лимит, а содержалось 2200-2300, да, жару представляете себе, да, при этом на вас лично, как бы там, на меня лично, там, я там содержался вдвоем, да, но у меня была камера, то есть наш метраж на человека был, честно, выше, просто потому что ни с кем не пересекали. Или, например, в Карелии при явной жуткой нехватке людей у меня был личный инспектор. То есть вот я в СУСе один, и со мной сидит человек, охраняет. И он сидит там 24 часа. И особенно, конечно, вызывало, ну, не жалость, но такое удивление, когда, чтобы меня разбудить, человек приезжал в колонию в 6 утра, и вот как бы, то есть его смена начиналась, то есть он там вставал в 5, чтобы в 6 утра разбудить. Людей нет, да, то есть, но при этом вот контроль надо мной, потому что, не дай бог, что-то будет, это прям у них особая история. Я уверен, что есть вводные. И, как я понимаю, раньше вот в системе ФСИН были категории людей, которые как бы представляли опасность. Это, соответственно, какие-то авторитеты криминальные, лидеры, которых изолировали от общей массы, потому что могли как-то там и влиять на нее, и так-то быть, так аккумулировать, потому что, конечно, когда есть вот того, под который у меня есть, как бы вот, можно много там критиковать, там какие-то то, что показывают там по российским каналам, какие-то вот эти терминальные миры, но на самом деле, когда есть арестантское сообщество, жизнь проще. У вас просто в этом есть, в твоей жизни есть два полюса: администрация и еще один, условный профсоюз. Бывает от него, конечно, большие негативы, но в целом, скорее, там, он придерживается многих порядочных пониманий, с чем я сталкивался. А когда у вас их нет, с второй стороны, вас может делать, что хотите, потому что ни судов, ни прокуроров нет, они не работают, а и закатывать можно проще. Возвращаясь к тому, что, и как в моем понимании сложилось, категория политических теперь тоже относится к вот этому спецконтингенту. Как-то они между собой ранжируют, но однозначно, по крайней мере, в Карелии мне было четко понять, что в отряд меня не поднимут. Причин, думаю, две. Первое, действительно, это влияние, да, то есть я прекрасно понимаю, что даже на этапе, например, когда я уже, ну, там меня привозили по Краснодару, кому-то я писал там жалобу. Где-то, предположим, да, я вижу там, что там молодого парня начинают что-то там его поселили в камеру с змеей, что-то как бы змея заползла, он бьется в дверь и ничего не делает. Одно дело, когда он кричит, а другое дело, когда я кричу, да, и говорю, что типа я это так не оставлю, у меня адвокат ходит раз, два, три дня, короче, я говорю, у вас типа съем. Его переводят, да, естественно, они понимают, что это влияние определенное. Поэтому, ну, я подозреваю, что отдельно прописывается какая-то политическая часть, что я там буду агитировать, что-то еще, то есть, хотя, ну, в общем, как бы, наверное, строить политическую организацию в колонии, это сомнительная история. Вот, поэтому опасения эти есть, поэтому изоляция. Плюс второй фактор, да, это дополнительное давление. То есть, конечно, когда человек один, его, на него проще там создавать проблемы, ему проще каким-то образом вливать его настроение, и это фактор давления. И третье, контроль, потому что, конечно, здесь еще вопрос, например, какого-то ЧП, да, потому что так как это особый учет, одно дело, когда, предположим, человеку требуется оказать давление, другое дело, когда с ним самим что-то случается. В этом случае уже и получить по шапке можно от Москвы, потому что если вы, условно говоря, человек у вас там пострадал по команде, это можно объяснить. А если вы не уберегли там единственного какого-то персонажа, который как бы вам доверили там громкого, ну, это вопрос уже к управляемости колонии. Я думаю, три фактора сыграло, но в первую очередь, наверное, это изоляция и давление, потому что, конечно, повторюсь, да, там я очень скучал, да, и по общению, и когда там, не знаю, вот это, помню, в больницу мы ехали, я сажусь, я вижу шесть человек со мной. Люди странные, статьи там не самые лучшие у всех, ну как поболтать, слушай, как это приятно, или когда на ПФРС у меня был вот пример, просто как бы я никогда раньше не общался с левыми наркоманами, и я понял, что как бы, ну, не все в порядке с головой, но все равно что-то там я у шахмата учу играть, что-то еще книжки даю, ну какая-то вот есть история, а когда ты один, и, конечно, это, ну, чуть, ну, привыкаешь все равно, нормально.
Вот еще у меня вопрос, который вытекает из вашего рассказа. Вы знаете, наверное, что есть такой спор заочный или даже, может быть, и не заочный между Александром Солженицыным и Варламом Шаламовым. Солженицын считал, что в тюремном опыте все-таки есть какое-то зерно, да, то есть что это важно человеку, может быть, или политику, или писателю, пережить, или вообще этот опыт. Шаламов считал, что ничего хорошего в тюремном опыте нет. Вот вы после вашего такого драматического опыта, тем более, что, повторюсь, вас же сняли, да, с самолета. Я помню, это совершенно как киношная история, когда вы садитесь в самолет, чтобы ехать в Варшаву, там встретиться с вашей будущей женой Татьяной, и вдруг вас снимают с самолета, вы оказываетесь в заключении. Вот что для вас этот опыт? Вот сейчас, конечно, прошло, по-моему, 10 дней, да, как вас освободили, даже нет, 7 дней прошло, да. Что вы можете сказать?
Я целиком на стороне Шаламова. Здесь, да, я считаю, что этот опыт точно никому не нужен. И если касаясь там, вот, процессов обмена, я считаю, что очень важно вытаскивать всех и вся, и как можно больше, как можно там, вот, не искать каких-то подводных камней и другого. Я не считаю, вот это время, которое есть, можно провести просто с меньшим вредом, можно как бы оставить как есть. То есть вы можете как что-то выучить там, да, вы можете там, не знаю, там что-то прочитать, но это просто то, как вы минимизируете потери. Ничего хорошего, как в тюремном опыте, знаете, или есть такие глупости, там, не знаю, там, пацан должен сходить послужить, там, да, модно было в Союзе такая вещь. Чушь это все. Вы просто теряете время, вас вырывают из жизни, там, определенное количество, там, лет, и ничего хорошего там нет. Да, конечно, ты там привыкаешь, может быть, я сейчас стал более спокойным, чем был в 21-м году. Наверное, труднее спровоцировать, наверное, стал более, там, ну, нетерпимым, а спокойным именно, да, то есть как бы если раньше кто-то не прав, там, да, вот сейчас там после конференции начинаются какие-то ругань, я сейчас считаю, слушай, ну, детский сад, да, там как бы вот какие-то вещи там, я просто не реагирую. Или когда я понимаю, что там, ну, ты привыкаешь, например, да, что у тебя все хорошо, так вот баланс привыкаешь, но да, вот игра, которая проходила последний год и семь, да, у меня каждый месяц-два находили новые грани в ПВР. Это смешно, да? То есть ПВР – это правило распорядка. Они одни опубликованы в 22-м году, вот новые вышли, и, казалось, в это время не менялись. Но каждый месяц-два мы находили новые глубины в ПВР. И это, с одной стороны, дико раздражает. То есть, грубо говоря, пример, да? Есть, например, время, когда я выбрался уже в СУЗ, там было все время просмотр телевизора. Но письма приходят, я обычно пишу. Притом самому вам по радио говорят, там, суждены, поддерживайте связь с волей, пишите письма, это социализация. Приходит такой прям вот очередной там, человек из управы, интеллигентно общающийся, говорит, Андрей Сергеевич, как у вас дела? Я говорю, все хорошо, вот, все довольны. Говорит, а что делаете? Я говорю, да вот сижу. И он видит у меня на столе лист бумаги. Письма пишете? Я говорю, да, поддерживаю активную переписку. Ну, то есть я понимаю, что как бы ну, просто разговор такой условно формальный. Говорю, да, как Ленинкаускому. Я говорю, ну, примерно так, поулыбались, ушел. После чего он, увидев это, ничего не сказал. Бежит к начальнику и начинает жаловаться на него. Говорит, какого черта у вас, соответственно, осужденный пишет письма в период просмотра телевизора? А времени у вас мало. То есть вы можете ручку пользоваться 2 часа, и, ну, казалось бы, телек, ты можешь попытаться там что-то написать, ну, как бы и во время там других режимных мероприятий ты не можешь что делать, здесь можешь. Соответственно, так как это был большой начальник, начальник получает претензию, что он делает тоже? Он, соответственно, говорит команду, чтобы это запретилось. После чего специальный человек по камерам следит, чтобы в это время, как только вот если включается телевизор, ты ручку не брал. Прям, я даже, ну, то есть, ты, а это раздражает, потому что это маленькая твоя права, которые у тебя оставались, да, и ты их тоже обрезают. И это зло провоцирует. То есть два варианта, не знаю, есть там бросаться на решетку, писать жалобы, а это бессмысленно, да. Ты просто должен понимать, как бы, что вот так ситуация происходит, да. Ты как-то должен либо обхитрить, либо как-то, не знаю, там, шутка к этому относиться. У вас там, грубо говоря, сегодня можно было пользоваться машинкой для бритья, а потом придумали, что нельзя. Вам, я понимаю, что звучит это нелепо, но вот эти маленькие права такие, они на самом деле ну, важны с точки зрения как-то морального, да, то есть маленькие победы, когда ты что-то придумываешь, это всегда приятно, когда думаешь, ага, здесь у меня закрутили гайки, а здесь я вас обхитрил, это приятно. Вот, а когда отнимают, конечно, ты злишься, потому что думаешь, черт, ну у тебя было там два, вместо 2 часов у тебя было 3,5, а теперь у тебя снова 2 часа, а это мало, потому что, ну, ты переписываешься с близкими, просто людьми. И вот это вот как бы не злоба, а придумка новых вещей, то есть, ну, банально, давайте, чтобы понятно, пример был, да, вот, то есть, после приезда этого очередное управо, а мне сказали, что там, извините, как бы, но вот есть норма, что, значит, вы имеете право иметь только 36 килограмм с собой. А это кажется много, на самом деле нет, потому что у вас есть там документы по делу, это килограмм 5. А банально марки, конверты, там, письма от близких, это еще там пара килограмм. Книжки. Это потом я придумал, какие-то там тоже приличное количество. Какая-то, не знаю, нательные там перебить футболки, там нательное белье, баня, зимняя одежда, еда. И вы, соответственно, как бы, чтобы перед следующей покупкой вы можете купить ровно настолько, сколько вот все это взвешивается, минус 3, 36 минус эта сумма. А покупка у вас раз в 2 месяца. Ой, два раза в месяц, то есть 2 недели. И когда это взвешиваю, остается там 9 килограмм. Банально, там, я там как-то выстроил себе питание, там лук, там купить, там 2 килограмма лука, там, да, 2 килограмма лимонов, молоко, и все, у вас килограммы эти кончаются, у вас позволить себе не можете. И вы начинаете думать, что вы такого придумаете? И ты придумываешь, говорит, книжки я вам пожертвую, перепишу их на вашу колонию. Это не мои, я не умею, что это ваши, счет не идет. Бумаги, соответственно, как-то почистил, всю химию эту самую спрятал там куда-то. Когда я понимаю, что будет этот самый, когда я понимаю, что будет взвешивание, я всю одежду типа мокрая, типа вешаю сушиться. И я там отбиваю килограмм 6-8. Я такой, опа, ребята, а я вот сделал. Ну, это мелочь такая, ну, черт возьми, это приятно, о чем ты побеждаешь. То есть ты сам себе задаешь какие-то позитивные поводы. Потому что если ты будешь загоняться, что вот кругом все плохо, и там вот это все тлен, ну, просто морально так нельзя себя оставить. Это, наверное, единственный плюс, который от тюрьмы я получил, это вот там ни в коем случае не унывать по неприятностям, да, а наоборот находить позитив сам, и самому создавать. Вот это да. А возвращаясь к вопросу вашему, я считаю, что никоим образом тюрьма ничего хорошего никому не дает. Этот опыт не нужен никому при любой возможности, что от него не надо его избегать.
Спасибо большое, Андрей. Я, тем не менее, хочу вас спросить. Вы сели раньше всех, вы не застали на свободе, когда началась специальная военная операция, вы уже это застали, находясь в заключении. Также умер Алексей Навальный, погиб. Вот как вы все эти такие исторические и драматические события воспринимали там, находясь там, 24 февраля 2022 года и гибель Алексея Навального? Вот как это воспринимается, и как вы это переживали, и что вы, по сути, были в одиночестве? Как вот это можно было вообще все осмыслить? Понятно, что вам писали, что Татьяна к вам приезжала, но все равно это было не так часто.
Разница между там, как бы нормальным восприятием и в тюрьме, у вас ограничены источники информации. То есть, грубо говоря, там, если брать первое событие, 24 февраля, Мы не было телевизора, там вот прям не было радио. Вот, но были какие-то письма, были с приходом адвоката, я понимал, рассказывали истории, что происходит. Но в целом у вас ограниченная история, и вот эти вводные, ты получаешь короткую информацию, но ты додумываешь сам, что происходит. И если брать там февраль, то я до сих пор помню, там 6 утра у нас там пока включается свет, у нас ничего нету, но есть как бы наверху есть камера, где телевизоры есть, где общение есть. Справа там у нас были пожизненно осужденные, сидели, такой период был интересный немножко. У них полагается телевизор. И, соответственно, сверху начинают кричать, что, значит, мужики, война. Такие, ну что за чушь, как бы, ну нелепо. И там стенку, Леха, Леха, а что у вас там по телеку? И Леха сообщает, там, я не могу процитировать целиком его выступление, но вкратце, типа, мужики, очень плохо, типа, показывают кадры, как мы, типа, там, летим, едем и плывем. То есть, ну, так вот. И это шок, мы сидим с сокамерником, это с сокамерником был, как бы, что мы не понимаем, я буквально там несколько дней до этого писал, как мне казалось, очень мудрую и обоснованную статью, что, ну, это невозможно, ну, это нет таких оснований вообще, как бы, да, я чувствую себя немножко идиотом и в шоке, конечно, и потом уже информация стала приходить, ну, и такое, знаете, как бы ощущение оглушения было, да, прям потому что, ну, новый мир, новая реальность, которая рушится, предыдущая, потому что я не мог представить себе такого, то есть для меня люди, которые говорят, что там, возможно, война, говорят, господи, ребят, ну, такой быть не может, ну, слушайте, ну, как бы, давайте, как бы, адекватно воспринимать, то есть какая-то. Это вот там первое было, но там хотя бы я был с кем-то, то есть можно было обсудить, плюс там вот был сокамерник, и было окно, через которое была связь, да, все-таки там, то есть у нас с внешним миром было. С убийством Алексея, конечно, ситуация была другая, и так совпало, что я практически онлайн об этом знал, то есть у меня вот есть время там днем, да, после уборки, у меня есть там 1,5 часа просмотра, причем для понимания, вот в обоих других Карелии, в других колониях, там если телевизор, то вы можете щелкать, смотреть, что-то настраивать. У нас такого нет, соответственно, там было четко. То есть вот есть одна трансляция на всю колонию с одним каналом. И программа формируется и централизована администрацией. Для чего это сделано? Видимо, контролировать. Там как бы есть новостные блоки, есть, соответственно, какой-то спорт, есть какое-то развлекательное кино. И, грубо говоря, вот когда покался в случае единственный, да, мое время выпадало на какой-то спорт. Я долго по этому поводу, говорю, ругался, говорю, слушайте, нет, вот как бы я по вашему же ПВРу имею право смотреть государственные каналы. И по вашим же рекомендациям я все равно любил цитировать, знаете, никто же не читает, а не знает, на самом деле, законов. Я говорю, вот есть выступление Аркадия Алексеевича Гостева, который обязал, чтобы осужденные смотрели телевизор, новости. Никто, естественно, Гостева никого не читал, он такого не говорил. Но когда ты об этом уверенно говоришь, люди в это верят. Вот. И через какое-то время добился, что им показывали пропаганду и новости. Ну, то, что на самом деле хотя бы откуда черпать. Я смотрел такое мерзкое ток-шоу «Большая игра». Я думаю, что вы, конечно, не смотрите его, но я вот любил, потому что, ну, как бы, не что любил, у меня выбора не было. Вот. А тут там мержайшие типы, там вот внук Молотова там выступает, хихикающий. И вот этот мерзкий тип, соответственно, стоит, такую-то чушь порет очередную. И в какой-то момент видно, что ему так вот в приемничек приходит и говорит, у нас приходят срочные новости. Я как бы, когда услышал это, там сразу было сказано, с Ямало-Ненецка автономного округа. И я такой, о, я понимаю, что это вот 100% как бы что-то связано с Алексеем, потому что я знал, что вы допировали. И вот это, что умер, по их версии, там, Алексей Навальный, вот этот Трамп, и такой, знаете, как обухом по голове. Вот это, конечно, было таким шоком. Ты стоишь, ты скакиваешь к этому телевизору, они больше ничего не дают. Дальше начинается новость, это первый канал. Тоже ведущая сообщает эту официальную версию в СИН, и больше ничего. Меня что поразило еще, знаете, где-то за 5 минут до этого сообщения, которое Ник нам сказал, меня там охранял оперативник, в этой будочке сидел, и к нему приходил прапорщик, такой самый молодой парень, на кого они послали его. Я все время, ну, когда в тюрьме сидишь, ты слушаешь всю новость, которая происходит, какие-то оговорки, какие-то как бы что-то, какие-то разговоры, потому что, ну, ты слушаешь, думаешь, ну, тебе никто ничего не скажет, но послушать ты можешь. И он, когда что-то говорил ему, он сказал слово «на прогулке», то есть он пришел, сказал одну фразу «на прогулке». Я еще говорю, так зафиксировал для себя, может, мне там, на чем-то меня там запалили, что какое-то, ну, какое-то у меня есть, там, не знаю, нарушение, что при мне потом прогулка, там ничего не было. А потом задним числом, анализируя, и Навальному в версии в СИН тоже он как плохо стал на прогулке. Я не могу сказать это точно, но вот очень совпало, и у меня такая мысль была, что они знали чуть пораньше, и инспектор, как только новости прошли, он говорит, пойдем мыться, пойдем мыться. Я говорю, я не пойду мыться, я буду смотреть, вот у меня вот есть 1,5 часа, короче, я мыться не пойду. Вы отказываетесь мыться? Я говорю, да, я отказываюсь мыться, потому что я чистый. Ну, типа, чтобы не отказ от действия, отказ от режимного мероприятия, это нарушение. А когда ты говоришь как бы обоснованно, то есть как бы не докажешь. И он такой: нет, мы пойдем сейчас. Я говорю: нет, мы не пойдем сейчас. И он по разговору понимает, что как бы я буду стоять до конца, и он отходит. То есть у меня полное ощущение возникло, что они знали чуть раньше, и они, видимо, предупредили, поняв, что если как бы какая-то, не знаю, ожидает от меня там вырыва каких-то, может быть, событий, то не было. Вот так я узнал. А в целом ощущение, конечно, такого, знаете, оглушения, потому что, Навальный все-таки создал у нас такой, может быть, знаете, ощущение, оно, ну, вот сколько с ним было бед, да, там таких прямо, его сажали в тюрьму, он выходил, его отравляли, он выживал, да, в самых жестких условиях он не сдавался, и такое, ну, создалось такое ощущение, что он справится со всем, да, то есть, как бы, всегда было ощущение, ну, Навальный там, что-то он придумает такое, всех вывернет, всем покажет, да, такое ощущение супергероя. И вот это понимание, что то, что они об этом говорят по телеку, то, скорее всего, так и случилось, оно вот неверие было, да, то есть может вывернется, может придумать, потому что, ну, очень сильный человек, очень сильный волевой, и казалось, что, знаете, как бы какой-то будет там все-таки какая-то история, что на самом деле кажется чушь, он еще посмеялся над этим, как бы в это хоть хотелось верить, хотя я понимал, что так и заявления нет. И потом уже где-то через несколько дней там пришел адвокат, и я, конечно, узнал подробности, но вот то ощущение там удара обухом по голове, как бы, оно не проходило долго, и это именно было такое вот оглушение, да, то есть не было какого-то там опасений, там, да, там не было там риска, просто понятно было, что вот случилось проход новой грани, знаете, то, что бы раньше казалось недопустимым, сейчас мы понимаем, что оно стало еще более возможным, конечно, был шоком.
Андрей, а если вернуться к вашей колонии, мне кажется, я не ошибаюсь, что в этой же колонии сидел и Михаил Ходорковский, признанный сейчас иностранным агентом, да, и сидел и Ильдар Дазин. Вот как вы считаете, а вас специально направили в эту колонию, потому что все-таки вы возглавляли организацию, созданную Михаилом Ходорковским? И второй вопрос, помнят ли в колонии о Ходорковском и о Дадзине, которого там пытали? В общем, это довольно была громкая история.
Да, слушайте, я уверен, что, во-первых, ну, стала задача меня изолировать, все-таки, да, сделать так, чтобы там условия были пожестче. А с другой стороны, когда выбирали, то есть у нас же есть несколько регионов, которые прям пользуются плохой репутацией. Это в первую очередь там и Карелия, и Омск, где был Владимир Кармурза. Потому что когда я служил, что едет в Омск, это прям, то есть я понимал, что репутация Омска воспринимается как такая мертвая земля. Красноярск, Владимир, Мордовия, по-моему, 9 регионов. Я так вот, это мой опыт общения с краснодарскими там уважаемыми людьми, они прямо писали мне, там 9 управ, где побывать не стоит, да, то есть прямо куда надо. Ну, выбора никто не ставил, и я доехал вначале в Петербург, то есть я писал прямо документы, прошу направить место пребывания, и Петербург, думаю, как бы все законные основания есть, семья, родители, там, как бы, ну, прям все, это по закону должно быть там. И когда я увидел, что я еду в Карелию, конечно, в Новый год это был такой удивительный подарок, то есть это так... Меня подбадривали, говорят, да ничего, там жизнь есть, как бы, мне очень забавно было там, я подлекусь, прошу прощения, в поезде едем, и парень такой, ну, видно прям, что вот он вот живет тюрьмой, все знает, едет уже из своей колонии в тюрьму, тюрьма, для понимания, это вот есть там общий режим, строгий режим, там особый режим, и есть тюрьма, это вот как бы такой, типа, вот самая-самая тяжелая история, и он ехал как раз в тюрьму за то, что он кого-то там настроил в колонии, и он как справочник рассказывал всем, типа, что, ребята, вот там в Липецке так, здесь так, такие-то там, условно говоря, старшие люди, такие-то режимы. Я говорю: слушай, а по Карелию что скажешь? Он такой: ну, слушай, там, ты знаешь, жить везде можно. Вот на Крытке там грустно. Крытка – это вот то самое. Я говорю: ну, какой Крытка? Что я там, нарушать что-нибудь буду, что ли? Нет, конечно. Я приезжаю, я ровно заезжаю прямо сразу же в ПКТ. То есть, как бы то, что он говорил, что все, в принципе, нормально, но у Крытки грустно. Я прямо там оказываюсь. Вот. А возвращаясь к вашему вопросу, соответственно, то я предполагаю, что когда выбирали одну из этих вот мест, куда стоит отправить, я предполагаю, какой-нибудь чиновник ФСИН решил: а, открыта Россия, так пускай туда едет. Вот. Я думаю, это такой, знаете, как бы шутка от ФСИН, которые как бы, ну вот они так пошутили и сделали, и отправили туда. И, конечно же, там помнится и Михаила Борисовича, и как я понимаю, вот то место, где куда потом удалось выбраться из ПКТ мне, в СУЗ, да, это ровно то место, где собирался Данин. Они его помнят тоже. Вот. И есть люди, которые помнят Ходорковского тоже, то есть есть сотрудники, которые работали и при нем. Скажем так, они боятся разговаривать. То есть даже когда я там через пробовал там уже больше года, они понимают, что я в целом адекватный, то есть какие-то общие темы там, предположим, да, Андрюх, что там в новостях, там, да, вот такое там, как там, что происходит, ну, какие там книжки там, как-то что смотрим, обсуждаем, но очень боятся в любом случае, да, что какая-то, не знаю, оперативная информация утечет. То есть я все равно знал, что происходит в колонии, там, да, через как-то подслушанное, что узнавать, да, что рассказывать, да, да, и помним Михаила Ивановича. А где, говорю, сидел, в какой из этих самых? Здесь даже уши есть. Типа вот, они очень боятся вот этого самого, что что-то где-то утечет. То есть, например, да, там любые шутки у меня были, когда, ну, там все равно ты общаешься, как, не с кем говорить, и ты начинаешь со спикторами общаться. Я говорю, слушайте, а что это самое, сколько у нас народ осталось в колонии? Всех разъехали, мало осталось. Говорит, не, ну а сколько, типа? Я говорю, ну, человек 250. Откуда вы знаете? Так вы мне на прошлой неделе сказали. Я сказал, я вам ничего не говорил, я вам ничего не говорил. Или там под регистрацию выводит меня, говорю, типа, что, жалобы есть? Я говорю, да, слушайте, Сергей Федорович, а Wi-Fi-то почините наконец-то. Какой Wi-Fi? Какой Wi-Fi? Это шутка, это шутка. То есть вот такая паранойя у них была, потому что ты на контроле, и они прямо этого боятся, потому что типа порта на них что-то составляются, да. И поэтому вот эта история есть, они помнят, никакого пока негативной истории не было. Ну, по крайней мере, тут там в отношении Ходорковского, Фридадина, как бы они, явно для них он был более, может быть, конфликтным, там несколько человек там знали, что он сидел вот в той же секции, где я, и типа там как-то у них были споры. Они помнят, и я так понимаю, что это одна из причин, почему управляют именно в Карелию, конечно, политических и неудобных. То есть знают, что режим, и для примера там, да, они постоянно ходят обыски, ну, это как бы все, что, ну, все проходит, да. С собаками приходят раз там в неделю, да, там перед каждым праздником большой обыск. И там раз в 4 месяца, то есть у них прям нормативы проходят постоянно, а обычные они просто в день до 2-3 раза все переворачиваются. Это нормально. Я говорю, слушайте, говорят, ну, вы ищите. А когда-нибудь находили что-нибудь такое, там, не знаю, там, за там, телефон или брагу? Ну, что такое говорить? Я вот здесь 15 лет работаю, здесь никогда не было телефонов. То есть вообще никогда не было, да. Там, может быть, какая-то у них там пьянка была там 10 лет назад, но это ЧП просто огромного масштаба. Максимальное нарушение, которое там проходит, там хлеб внести из столовой, это прямо вот это вот максимум ЧП. Или знаете, еще у них такая история была у нас. Каждое утро проверка проходит по колонии, и там, значит, пускают текст о вреде АУЕ, короче, о вреде каких-то там экстремистских преступлений, и в конце новости к колонии. Там, прослушайте информацию. Вчера начальник колонии такой-то вынес следующее взыскание. За жаргонные выражения в адрес другого осужденного Иванов отправляется в ШИЗО на 8 суток. За нецензурные выражения там 10 суток. То есть вот то, знаете, как я потом в автобусе еду уже с обмененными, там кича, что-то там это самое, лагерь. Я говорю, ты знаешь, у нас вот я таких слов не употреблял год и 7. То есть если там где-то там по дороге или баландер, я говорю, слушай, у нас прямо, я Коммерсант открываю, написано, министр Абызов получил 12 лет лагерей. То есть если я такую фразу буду говорить им, 12 лагерей, они мне рапорт составят, потому что лагерь в Коммерсанте можно, а в колонии нельзя говорить. Такое. То есть вот, да, то есть я немножко отвлекся, да, помнят и Карелия, именно тот регион, где, конечно, куда тех, кого нужно изолировать, тех, кто неудобен, отправляют туда.
Да, и понять людей можно, как бы я помню, что адвокаты рассказывали, когда вывозили оттуда тоже экстренно Михаила Борисовича Ходорковского, там тоже начальник бегал счастливый от того, что наконец-то избавляется от этого груза, вот. И, в общем, люди несколько раз уже за последние 10 лет просто вздохнули облегченно.
Я
А
не
я...
могу сказать, ну, нет, прощения, не могу сказать, что мне он что-то сказал, то есть это прям была тишина, но мне кажется, по легкой улыбке, с которой провожал мой автозак, представляете, в субботу в 6:30 утра, в 6:00 он поднял, и в 6:30 он посадил меня в автозак, мне кажется, в нашем прощении тоже было, с его точки зрения, какая-то приятность. Я надеюсь, что ему было приятно. Не, ну, нормально, понимаю, тоже.
Я хотела как раз спросить про обмен. Про него очень много сказано за последние дни, за последнюю неделю. Скажите, вот вам лично, российской стороной, да, силовиками, которые были с вами, которые вас отправляли, при высылке как-то обговаривался момент, что вы там, например, не будете больше заниматься там тем-то и тем-то политикой, будете то-то говорить или не говорить. Вот, в общем, какие-то условия ставились вам?
Ни на одном из этапов не было никаких условий, не было разговоров о том, что какие-то ограничения, что-то еще. И самое главное, что, ну вот, не знаю, профиксировали ли это еще, мы как и говорим, что никто с нами не согласовал высылку. И самое главное, что она не была проговорена. То есть с момента того, как я вот вышел, вот сел в 6:30 утра в автозак, со мной ни один сотрудник не говорил о перспективах, о том, что происходит. То есть вот, грубо говоря, предполагается, знаете, как в кино показывают, там приходит там человек в штатском и говорит, мы вас высылаем, вот вам паспорт, типа вы там враг России, грубо говоря, убирайтесь. Каждый разговаривал, говорит, ну мы не знаем, куда вы едете, когда приедете, узнаете. Мы не знаем, что будет дальше, узнаете. Ни один человек, ни на одном из этапов с нами это не оговаривалось. Поэтому не то, что ограничений, никаких даже, то есть даже формально ничего не было такого, да, с точки зрения разговора. То есть, казалось бы, да, когда там нас уже привезли в НКРУ, мы правильно хотя бы сказать, что происходит. Нам в этом самом в салоне раздали паспорта, не выдали справок никаких, просто человек просил поправки, кто-то убежал. Вот. И просто как вот, вот так вот выпихнули граждан, и все. Никаких, естественно, историй не было.
Андрей, ведь известно, что вот из 16 человек, среди них были люди, да, вот всех политзаключенных, которых освободили русских, да, российских политзаключенных по обмену, что среди них были люди, которые все-таки подписали прошение о помиловании. А вы подписали?
Да, смотрите, как бы эта вот история, которая была со мной, где-то это было за неделю до всех событий. Я обедаю спокойно, как приходит новый человек какой-то из управы, туда зовут, здравствуйте, вот там, да. Вы не хотите помилование, попрошу помилование? Я говорю, ну да нет, зачем? У меня он как бы Верховный суд только что сказал, что как бы зачем мне это делать? Вообще, говорю, даже нелепо, там у вас комиссии проходить должны, там региональная, федеральная, кому-то надо, как бы, если уж я все суды проиграл, то что же дальше? Говорит, ну вот, типа, может, бумажку напишите? Говорю, да нет, спасибо, мне не нужно. Говорит, подумайте все-таки, типа, вот там есть такое настоятельное пожелание. А у меня как раз сейчас шел вопрос, вот как бы то, что вы в начале передачи сказали, это вопрос о как бы новом, как бы останусь, не останусь. И я готов к любому сценарию, но, прям так, более достоверная такая рекомендация в своле, что вероятность выхода моего не стопроцентная. Вот, и поэтому как бы, ну, слушайте, я говорю, мне это не надо. Она говорит, ну вот там есть такое, как бы, говорю, вы всех обходите здесь, как бы, всю колонию, говорит, не таком индивидуально. Какое-то индивидуальное предложение, что ли? Я говорю, он говорит, ну да, вот именно к вам. Я говорю, а что, ну, что происходит, объясните мне. Говорит, он звонил, конечно, Москва, сказал, надо бумагу. Это вообще прям надо. Я говорю, слушайте, ну я говорю, я не буду писать там какие-то челобитные. Я говорю, я вину не признаю, как бы, и считаю себя неоднократно осужденным. Как бы, да на вообще наплевать, напишите, что хотите. Нас просто, говорит, там вот так сверху, короче, долбят. Я говорю, хорошо, подумайте. Он говорит, слушайте, ну там прям вообще, типа, все прям на нервах. То есть, судя по тому уровню, который у него, уровень пота, который катился со лба у него, это, наверное, был очень высокий разговор. Я себя анализировал, как, ага, какая-то игра идет. И для меня понимаю, что сейчас у меня там этот месяц он решающий, и если это, как бы, тебе не требует никаких, как бы, там, не знаю, там, я формальный документ, мне, в принципе, наплевать. Если это какая-то провокация, которая нужна, предположим, да, типа, чтобы, там, знаете, как бы, выйти, например, может быть, скажут, типа, ага, вот он вышел, а мы еще бумажку уложим, какой-нибудь мерзкий канал, типа, что вот он там что-то просил. Я говорю, ну, как бы, то есть, это прям, говорю, очень высокая просьба, он говорит, очень высокая просьба. Я понимаю, что если какая-то игра идет, то лучше ее обыграть, да, соответственно, в моей ситуации. И я говорю, хорошо, давайте, короче, говорю, типа, беру бумагу, это, говорит, пример есть, соответственно, какой-то там, и пример написано, что там, вот вам, прошу, прощу, прошу, там, вину признаю, осознал. Я говорю, не буду писать этого, говорю. А еще, говорю, вы же мне надзор вкатали. Я говорю, ну если же такая, я нам все напишу. Я сижу, беру приговор свой. У меня в приговоре, кстати, есть 4 года, потом еще 8 лет запрета на пользование интернетом, общественной деятельностью. И они мне вкатали вот в феврале надзор административный. Я пишу, соответственно, такой текст. Я надеюсь, что он появится где-нибудь в каких-нибудь мерзких каналах, то есть там, типа, что вот мы там не знаю, чего мы били. А я понимаю, что мне это не стыдно за этот текст, то есть мне там просто ничего нет. Я говорю, я осужден был, значит, на 4 года, и 8 лет запрета, вот такой приговор Ленинского суда. Соответственно, дальше надо хорошим написать что-то. Я такой думаю, ага, там написано, там, у человека прям такая страница хороших, там слезных просьб, там. Я говорю, ну а что, я вот там нашел у него, говорю, поддерживаю семейные связи, жильем обеспечен. И там третий придумает что-то такое, я такой поворачиваю, говорю, и администрация колонии ко мне претензий не имеет, это смотрит на меня, говорит, ну как злостно на жителей претензий нет. Я говорю, хорошо, я вписываю эту фразу. И в конце добавляю, а также требую убрать, отменить решение Сибирского городского суда 14.02 на начале надзора.
В сентябре у вас заканчивался срок, и что вы знали, что против вас может быть возбуждено второе уголовное дело?
Либо под цензурой, либо со слов слово, да, то есть, грубо говоря, документы будут адвокатов проверяют, и там мои близкие не могли со мной общаться напрямую, то есть при всем там доверии к людям, когда вы общаетесь через 3-4 этих самых, а еще общаетесь через почты на сомнительных серверах, которые российских, да, ты не можешь им сказать. И поэтому мне было написано о том, что как бы, ну, в общем, надо быть там стронгом, да, надо быть не переживать, в общем, ну, такая вероятность есть. Конечно, когда я первый раз прочел это, я, ну, Хандра, безусловно, пришла, потому что ты строишь планы, ты думаешь, как быть. Вот. Но в какой-то момент я понял, что ну, в любом случае, как бы ты как в тюрьме, единственный навык это терпение и привыкаешь, думаешь, ну что будет, то будет. Да, то есть я понимал, что такая игра идет, и воспринимал в том числе документ как возможность потянуть время по переговорам. То есть он делает, если есть решение закрывать сразу, да, а какая-то бумага, если будет такой-то еще разговор, то есть как такую тактическую борьбу, я считаю, что да, и повторюсь, самое главное для меня было, да, что вот эта ситуация, что я не хотел, то есть не сделал ничего, что там, не знаю, чего бью и такое, да, а подробностей документов на руках у меня не было, да, то есть о том, что там новое главное дело.
Да, но последний вопрос тоже в этой связи. Я все-таки не могу понять, как вот все, кто рассказывают, вот вы, Володя, Карамурза, Яшин, что несмотря на то, что вас вывезли, привезли в Лефортово, вы до конца не понимали, что вас привезли на обмен. Ведь есть же уже советская практика, да, когда диссидентов освобождали. Помните, еще освобождали Олега Сенцова, не знаю, Игоря Сутягина. Тоже все через Лефортово. Почему вам в голову это не приходило? То есть настолько вы не верили, что вас могут освободить?
Ну, во-первых, все-таки вот вы назвали там как бы обмены, да, но это было очень давно, да, то есть для нас как бы этой практики не было, и об этом никто не думал. И даже когда вот эта история, приход этого человека за бумажкой был, я смотрел телевизор, я не видел никаких как бы оснований для этого. Потом вспомнил, что это в июне освобождал Лукашенко людей, потому что может такая история быть. Но в любом случае, ты когда, ну, один, ты просвечиваешь все варианты и, конечно, готовишься к худшему. Честно сказать, параноидальная мысль, которая была у меня, когда меня стали забирать, я до этого думал, я подписывал разные документы, знаете, там вот надзор, обязуюсь явиться в полицию, плюс у них там пробация, и приходят там такие девушки из этого спецотдела, приятные, ты с ними общаешься, и бумажки дают много. Я так думаю, черт, а вот не подсунули что-нибудь тебе там? А не поедут ли сейчас, типа, а я по этапу еду, не поеду ли я в Ростов? И вот это, конечно, для меня было, а что делать, если в Ростов ехать? Там упираться, да, то есть надо же как-то остановиться до Ростова, не в самом Ростове, а до этого. Это, конечно, паранойя была, потому что никто не говорит, что происходит тебе, да, то есть все говорят, типа, вот вы на этап едете, куда, где вы там уже, где вы начальник сказал, вы там уже были, я думаю, в Петрозаводск. Сажусь в машину, смотрю, мы долго едем, и аккуратненько узнаем, мы едем в Петербург. В Петербург приезжаем, говорят, а мы не знаем, куда. И вот каждый раз вас держат неведомости, невидение, но ты хорошего от них не ждешь. То есть я за это время понимаю, что хорошего не будет. То есть это какая-то такая вот новая ситуация. И момент, когда я понял, что это будет какое-то все-таки такое, условно говоря, потенциальный как выход на свободу, это когда я увидел, что расписываясь в Петербурге за получение пайка, я увидел фамилию Кочеленко. То есть, опа, я понимаю, что мы с ним вместе едем по этапу, значит, соответственно, вряд ли мы едем в Ростов, потому что она девушка, и вряд ли это новое уголовное дело, потому что она села позже меня, и, ну, мы там знакомы, но не пересекались последние, там, лет 10 уже. Мы приятно пообщались с ней, и я вот вызвал две версии, и я, Саша, по версиям есть. Первая, соответственно, это философский самолет, вот как и получилось, да, что нас высылают. И я не думал про обмен, именно высылку такую, да, либо второй вариант, говорю, слушай, вот, ну, представляешь, им нужно делать картинку какую-то, то есть, например, да, нас собирают и под камеру выкидывают там по каналу «Россия», там, 24, там, или там, «Rush Today» показывает нас, типа, как у нас там царь помиловал, а мы, как бы, челом бьем, но при этом сам с собой спорю, я говорю, представляешь, ситуация, хорошо, они сделают публичное мероприятие, соберут тебя, меня и, например, еще человек трех-четырех. И что мы там будем каяться? Да они сами нам такую трибуну дадут, что как бы главное на новое дело не говорить пока в теории. Но то, что мы там каяться не будем, это 100%. Она тоже смеется, все понимает. Вот. И, но вот сам факт обмена мы не воспринимали, честно скажу. То есть то, что так будет, не понималось. Единственное, что я когда уже примерно уже Лефорт тоже пытался понять какие-то мысли, там как, то есть приходишь в Лефортово, там такой человек, я потом всем сказал, все согласились со мной, принимаешь человек очень похож на Стоянова из городка, прям один в один, лицо, типаж такой как бы, и он такой как бы, все нельзя, короче, вот тебе новая роба, вот там это самое, все забираем, там я, ну, соответственно, не будешь ни мыться, короче, ни это самое, ни покухать, ничего, я такой сразу, ну как, а что, в Москве ПВР не работает, да что такое, он говорит, ну что ты шумишь там, я говорю, хорошо, типа, тогда типа вещи забирать, я говорю, да футболки оставь, футболки оставь, ну такую, знаете, как бы, то есть ты торгуешься с ними за какие-то вещи, да? Там выбил себе книжки, забрал с собой, я, мне кучу книжек привез, 15 килограмм, то, что в кого и не пропускали, мне выдали как бы на выезде. И я пытаюсь как-то узнать, что происходит, как-то пытаюсь там разговорить, а у них тишина, то есть Лефортово, честно говоря, абсолютно неприятная тюрьма, потому что изоляция, тишина полная, да, и может быть чисто, но эта чистота, знаете, я прям понял, потому что в грязной тюрьме сидеть разбитый, но нормальные, чем вот такие Клефортово. И там на тапочках подходят камеры, нельзя там бить в стенку только через свет, а надо как-то вызвать информацию. Я там в стенку стучу, соответственно. Когда еду раздают, такой, а можно ли побольше что-то еще? Говорит, уберите, сейчас вот испытаешься. И провоцирую их на самом, говорю, дайте мне тряпку, дайте мне второе полотенце. Ну и прибегает от Стоянов. Что ты шумишь? Я говорю, слушайте, ну как так можно? Я говорю, что это такое? Он такой, говорит, дайте мне второе полотенце, я мыться хочу. Не дадим. Я говорю, что это такое? Я не позволю. Говорит, ну что ты шумишь? В пятницу будешь дома. А? В пятницу будешь дома? Ну, естественно, обманули, как бы, да, четверг утром началось движение, как бы, но пока какую-то информацию пытался собрать. А ключевое еще мне так повезло, ну, или повезло, не знаю, как бы, я был с собой радио, еще, как бы, со времен СИЗО, я такой прям привез с собой. И он пытается найти мне радио, я говорю, слушай, говорю, вот ПВР есть, типа, пункт там какой-то, осужденный имеет право иметь радио. Я осужденный, я не арестант, как бы, не непоследственный. Соответственно, я имею право, радио беру с собой. Он такой, нельзя. Я говорю, как нельзя? Я говорю, что ты мне тут самое? И как бы, ну, то есть ты не конфликтуешь, потому что понимаешь, что никто тебя прокурора звать не будет, ты в изоляции полной. Ну, вот это спор. Говорит, будет радио в камере. Я говорю, обещаете? Да. И мы приходим, и в отличие от других, у меня реально было радио. Вот такое, ну, трансляция. И там был этот, Вести FM постоянно играл. А я считаю, пропаганду, ну, для вас отвратительно, а я привык слушать ее, знаете, как вот, как бы, между строк. То есть они там одно рассказывают, а ты пытаешься вычленить то, что интересно. И где-то нас забирали в 9 утра, ну, в 9:30 они пришли, в четверг, 9:30. Я слушал какого-то такой там, есть просто мерзкий тип, Мардан такой-то, я не знаю, кто это, но, в общем, по тексту просто полное такое животное. И вот он рассказывал, что, значит, телеграм-каналы полны информации о политическом обмене, но мы не будем это комментировать, потому что, соответственно, вот мы ничего не знаем подробностей. И я такой, оп, вот, уже вижу справку, уже понимаю, что это есть. И я, когда пришел в автобус, говорю, парни, вот там, значит, по радио вот такую историю говорят. И мы уже понимаем, просчитываем, начинается мысли, что это, что это, что это. Когда я вижу состав, да, когда я вижу Гершковича и Увилана, я понимаю, что это Красиков. Да, то есть, как бы, вот, ну, учитывая прошлый опыт. Но по факту, вот до момента, наверное, вот именно озвучки, да, вот этой вот, сам факт нет. Плюс ко всему, мы не знали состав, да. Я думаю, что там, я понимал, что есть я и Саша, но нас бы, наверное, на Красикова менять не стали. Да, поэтому такая история.
Удивительная история, конечно.
Да, безумно интересно это все в подробностях слушать. А у меня такой вопрос. Вот уже после пресс-конференции, которая прошла в Бонне, вас, Владимира Карамурзы, Ильи Яшина, у нас, особенно после специальной военной операции в России и особенно за рубежом, среди уехавших, появились так называемые белые кольта. Их называют Виктор Шендерович, иностранный агент, еще называет их людьми, в кавычках, безупречной репутации. Вот. И, в общем, они критикуют всех и вся, и оставшихся, не поддержавших СВО, и уехавших, что как-то вот не так сочувствуют Украине, не так помогают, а надо иначе, надо вот под гусеницы прыгать, надо донатить ВСУ, ну и сразу получать обвинение в госизмене, они, правда, об этом не говорят. Вот. И они также вот раскритиковали пух и прах вашу пресс-конференцию с ребятами, вот, что вы не то сказали совершенно, вот, надо было вот так вот и иначе. В общем, у меня вопрос, как вы... У вас есть какой-то антидот к этим белым польтам, и как вы вообще относитесь к такому?
Ну, знаете, неправильно говорить, что как получается, я ответил на вопрос, что я целиком на позиции Шаламова, да, что все-таки Рума ничего не дает. Но, может, это возраст, может, время, как бы. То есть я не воспринял это как большую проблему. Вот объем хейта, который был, и потом были интервью тоже, которые на этой же ненависти базировались. Но я спокойно к этому отнесся. То есть, если там в 21-22 году я бы жутко переживал, там спорил бы, доказывал, я сейчас листаю ленту, да, и понимаю, что ну вот там 3 тонны грязи. Ну, вот 3 тонны грязи есть там сотни килограмм хорошего, позитивного какого-то добра, которое мне принесло. Поэтому я посмотрел, почитал, ну, в общем, меня не сильно это тронуло. То есть, ну да, как бы кто-то со мной не согласен, но та позиция, которую я высказал, я выработал ее достаточно долго, как раз в одиночке. Я сидел, то есть, ну, грубо говоря, понимаете, когда у вас ничего не происходит, вы это можете с головой советоваться своей. И вот у меня была там уборка территории, уборка моей вот этой секции, где убираться не нужно, там я один там живу. Ну, типа, по камерам смотрят. И ты ходишь, ты шваброй, там, имитируешь уборку. И ты перекручиваешь в голове новости, ты придумываешь, что может быть сделать, что бы, если я был бы на свободе, что бы я говорил, с кем-то спорил. То есть Достаточно долго у меня, знаете, были споры с Ильей Азаром заочные. Я читал в интервью много текстов, да. Я вот думал, что чем я согласен, чем я не согласен. Это такое вот, ну, хобби было. И то же самое здесь. То есть та позиция, которую озвучил я, та позиция, которую озвучили мои друзья, она выверенная там, нашим опытом, нашими знаниями. Она может кому-то не нравиться, но мы на ней, мы ее сформулировали, мне кажется, она была правильной. Кому-то, кто-то считает иначе, ну, ничего страшного. У нас демократическая позиция, мы все можем как бы каждый свою позицию высказывать. Поэтому неприятно, но скорее другое приятно. Знаете, я получил достаточно много личных сообщений от людей, которые мне близки, которые мне важны, с своей поддержки. И я видел много постов уважаемых людей, в том числе имевшие тюремный опыт, в отличие от тех, кто наиболее остро выступает с другой стороны. И это было ценно для меня. И поэтому, конечно, уровень агрессии, уровень там зашкаливающий меня удивил, но в целом это не катастрофа. Да, и я бы не хотел погружаться содержательно, потому что мне кажется, здесь, что я заметил, люди стали мыслить, может быть, более точечно. Да? То есть идет большой текст, люди выдергивают из него текст, контекст, даже те люди, которые являются там, нами идеологическими соратниками, да, и цепляются только к нему. Поэтому любое, мне кажется, уточнение позиции, да, оно лишнее, пока мы то, о чем я сказал, ну, это то, что мне кажется правильным. И если люди хотят найти в этом какую-то ошибку, ну, это странно. И повторюсь, она единственная мысль, которую хотел донести еще, что это была конференция, посвященная нашему освобождению и выдворению. Вот это ключевая вещь. Там не было другой повестки. И странно говорить, а почему не сказали про это, а почему не сказали про это? Да потому что вот мы вот оказались в этой ситуации. У меня сама ситуация шоковая была, да, и надо было сказать, во-первых, что с нами случилось, во-вторых, почему мы здесь оказались, и мы что мы планируем делать. Вот, если будет конференция по другой теме, будем говорить по другой теме. Вот, а так, ну, слушайте, в любом случае, как говорится, к сожалению, ничего не меняется. Я там не первый год занимаюсь политикой, люди друг с другом спорят все время, это нормально, но, конечно, градус хотел бы притушить.
Андрей, вы знаете, вот в вашем выступлении на пресс-конференции меня поразило, вернее, было очень интересно услышать ваше мнение об СВО, да, вернее, не об СВО, об отношении людей к СВО. То есть вы все-таки провели почти 4 года в заключении, встретили тех людей, которых, наверное, вы не встречали бы на воле. И, то есть вы их увидели, вы их услышали. Можете вы сказать, откуда у вас такое мнение, что большое количество людей против СВО?
На личном опыте общения. То есть на первом этапе, да, были некие такие шапкозадательские настроения, которые вот, ну, базировались на пропаганде, на телевизоре, что сейчас вот тут все сделано. Это было первое, может, месяца два-три. Потом, если говорить про осужденных, единственный мотив у людей, которые был отправиться туда, это страх. Ну, страх не в плане того, что люди не понимали, что происходит там, пока не пошла обратная связь. А банально, ну, представляете, Краснодар, на самом деле, один из таких регионов, где очень жестко дают строка по наркотикам. А это самая популярная статья. И ты видишь в автозаке, там я каким-то образом пытался, то есть, когда еще поспокойнее можно говорить, а в Карелии просто на тему политики, именно в контексте вот военных действий, не уходил, потому что каждый регистратор и высчитывать какую-то фразу не хотел, хотел бы в экономику, отдельно вернусь к этому. И когда у парня там 22 года за плечами всего, а впереди там 228, часть 4, это от десятки, это при там, если только он ни с кем еще не сотрудничает, может получить 8, то есть если пошел сотрудничать, а если так, то 10-12, ну это вся жизнь, считаете, да, и там шансы на УДО такие, по-моему, три четверти у них, то есть 7-8 лет в тюрьме. И он понимает, такой, едем вот сюда, и там, ну, это КамАЗ забит, там человек 20 нас сидит. И один говорит, вот я там типа написал. А куда ты написал? А куда? В Ростов или в Москву? Это страх. Да, страх и попытка вот этого, эту всю эту историю была. И потом пришло четкое понимание все-таки, что уже нет, да, уже, то есть если говорить про содержательные беседы, да, меня поразило, например, я ехал по этапу с человеком из Шебекино, да, который сейчас вот там на всех новостях, он четко формулировал, что как бы я взрослый там и преступник, то есть прямо у него там не просто там украл пиво, а прям, ну, криминал. Он говорит, ну, если вот ко мне придут, в мой дом, в мой двор, да, а туда я не пойду. Вот это прямо. И это много кто фабулировал. Меня еще поразило, знаете, что я ехал по этапу. Такое, на самом деле, очень интересно. Все на него жаловались. А для меня это было одно очень приятное время. Во-первых, общался с разными людьми. И мне очень там интересно было, мне нравилось. Я попал в маленькое село в Мичуринске. Мичуринск, Тамбовской области. И мысли, которые услышал там, там были алименщик, тоже закладчик, мошенник такой, типа ветеран первой чеченской или второй чеченской, его мужик. Те же слова, что говорят хипстеры в Москве, и в письмах. Те же самые мысли, может быть, там, без телеграм-каналов, без которых не читают новую газету, ровно те же самые. Не надо нам это. Это были обычные мужики, которые как бы там... То есть, поэтому я считаю, что отношение четко вот именно такое. А в Скайреле я уже не мог общаться с осужденными, но в любом случае ты общаешься с людьми там, в форме. И никто как бы... То есть, не были, конечно, те, кто там красиво говорили там, то есть, а вот сейчас мы там всех все сделаем, всех победим, а вообще типа там... Как говорится, наши панки будут в Вашингтоне, там, да, это понятно, он мне транслирует, я говорю, ну, давай, 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 когда сам-то, как бы, вот, а с другой стороны, когда более-менее человеческий разговор идет, ты понимаешь, говорю, слушайте, ну, а вот как у вас там здравоохранение, там, ну, там проблемы с экологией, если, говорю, ну, никак, ничего, короче, да, типа, это, все деньги там идут, понятно, куда, и они понимают, куда идут деньги, и цены растут, и нагрузка даже сотрудников там высокая, они работают почти без выходных, то есть там банально людей бывает 3-4 выходных, да, там в колонии, да, и то есть и денег и не хватает, и работа тяжелая, и ты видишь, какие огромные средства уходят туда, через экономику проще всего заходить, потому что здесь как бы ты балансируешь там от статьи 207.3, то есть ты как бы не говоришь по конкретику, а через деньги заходишь, и нечего спорить, да, когда мы понимаем, что один там новый танк стоит как школа, и любой там нормальный человек понимает, что школа ему важнее. И это прям заходит. И я, никто из них, естественно, никогда не скажет вам, что типа плохо, да. Но в остальном, как бы через косвенный фактор, я прекрасно понимаю, что их позиция, она ясна.
Почему идут на войну, заключают контракты заключенные, их заставляют или они просто хотят вырваться из тюрьмы?
Давайте я вот скажу, с чем я сталкивался, да, потому что я знаю, что там пишут люди, что и заставляют. То, что я видел, вот, например, на Кубани, что это было еще, как бы, это был еще 22-й год, 22-й год осень, да, это было, ну, как тоска и тлен, они не понимали, что происходит. То есть, грубо говоря, в колонии, где я находился, пролетал Вагнер, мы, естественно, там были изолированы, мы были по ФРС, то есть это как бы и в колонии, но еще как бы в статусе арестантов, то есть еще приговор все наступил. И там можно было выходить на голос, там, как дела, и меня поразило, такой парнишка был, очень приятный, Абдулла, детдомовский, шебутной такой, вот у него все это вот рассказывает тюремная романтика, но как-то он там видел, что он качается с администрацией, я его поддерживал, то есть как бы я как старший, там, он говорит, ну, как так, ну, в общем, как бы кто кого взял под опеку вопрос, конечно, я думаю, что он уверен, что он меня, как бы, ну, я его прикрывал. То есть, смотрите, как бы, то, что я видел, по крайней мере, да, это, наверное, без такой, ну, страх и страх срока, в первую очередь. А потом, вот, наверное, то, что я почувствовал уже там через косвенные разговоры в Карелии и в остальном, что у людей такие уже желания практически нет туда идти. То есть кого-то они агитировали, еще кого-то какого-то большими сроками отправляли, но из самой колонии уже уходило очень мало людей. И перенесся поток вербовки на СИЗО. То есть в основном как бы те, кто только-только попал в тюрьму, им рассказывало, что он, ты ударил полицейского, давай-ка получишь 10 лет, вот есть вариант как бы деньги заработать самым таким образом. То есть в самой колонии вербовали уже меньше людей, если такие работали с вербовщиками, вот это происходило. Какого-то насилия за, наверное, я вот не слышал про такое, чтобы кого-то насильно отправляли вот на контракт.
Андрей, нам уже надо заканчиваться. Буквально два вопроса. Вот сейчас я коротко, только вы коротко расскажите. Вы были один из тех редких людей, которые вот женились в колонии, да, также Михаил Крик. Можете рассказать, только не очень длинно, но как бы ощущение, как это было?
Ощущение праздника такое, да, то есть светлого праздника, потому что ты там видишь Татьяну, там, да, супругу, ты понимаешь, что там это поддержка, да, это там может быть не просто какое-то такое отношение, а там уже серьезное, и это, конечно же, ну, дает еще один такой, знаете, там, как бы подпорку, которая дает тебе уверенность, что все у тебя будет в порядке, как бы это ни длилось, это вот опора, это, наверное, в этом случае, наверное, лучшее слово.
Андрей, и последний вопрос. У вас сейчас началась новая жизнь, абсолютно новый этап, такой внезапно. Вообще есть понимание, ну, какие-то первые эмоции, наверное, прошли, да, первый шок прошел. Вот вы сейчас в Германии, вообще есть понимание, что дальше, чем вы хотите заниматься, и вообще в каком вы статусе сейчас пока находитесь, и что, какие у вас перспективы вот за границей? в плане того получения какого-то паспорта. Кто вы? Какой у вас статус сейчас?
С документами пока вопрос сложный. Я знаю, что ими занимается там немецкая сторона. Я верю, что все будет с этим нормально, и мы как-то вопрос решим. В бытовом плане то, что происходит сейчас, знаете, вот еще тому, что сейчас происходит хорошо, да? Дальше, ну, дальше решим. То есть нет какого-то по этому поводу переживания. А в главном, что, ну, я хочу заниматься российской политикой. Я сейчас нахожусь в вынужденной миграции, но я хочу, и я считаю, могу быть полезен в том, что, чтобы говорить с россиянами и, грубо говоря, пытаться вернуть ситуацию в нормальное русло, пытаться сделать так, чтобы закончилось СВО, чтобы власть сменилась, да, и говорить с россиянами могут только россияне, да, и вот это, мне кажется, те люди, которые были освобождены, мы все занимались политикой и продолжим ей заниматься. Это ключевой момент, который хочется сказать. А по формам, методам, наверное, надо немножко выдохнуть еще. Замыслы есть, но чуть-чуть надо вот еще, знаете, взять паузу, все-таки, говорится, только-только закончилось три, ты там, три года, 2 месяца, хочется немножко чуть-чуть, может быть, выдохнуть.
Но вы верите, что вернетесь в Россию?
Абсолютно. Да, я абсолютно считаю, что вернусь, и от того, как усиленно я буду работать, тем быстрее это произойдет.
Спасибо большое, Андрей. Мне кажется, что это очень важное свидетельство о вашей судьбе, о судьбе вообще российских политзаключенных, о той тюрьме, которую вы увидели. Очень много нового я для себя узнала, хотя, казалось бы, знала много. Вот. И спасибо вам огромное. Мы все счастливы, что вы на свободе. Я думаю, что наши слушатели нашего подкаста, наши зрители тоже. И вот эти свидетельства мы будем собирать, потому что через какое-то время все будет, вы будете видеть уже по-другому, и это правда очень горячо. Спасибо вам огромное. Вы слушали, дорогие наши слушатели, зрители, разговор с Андреем Пивоваровым, который буквально 6 дней назад был освобожден, был обменен. Я считаю, что это большое счастье, большая победа всех сил добра. И вы слушаете наш подкаст на Apple Podcast, на YouTube, через VPN, и будем продолжать. Спасибо большое. Всем пока.